Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Игры по воскресеньям после 15.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Вода течет, огонь горит, другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
13:05, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всех приветствую. Сегодня 13 июля, воскресенье. И в программе «Профессия» у нас депутат Госдумы Франц Клинцевич, зампред комитета по обороне, и депутат 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов, представитель партии «Единая Россия». Франц Адамович, здравствуйте.
Добрый день.
Это программа «Профессия», но сегодня главная тема вообще в информационном пространстве – это обстрел российской территории и гибель гражданина России в результате попадания украинского снаряда. Вы, как зампред комитета по обороне, к нам пришли, и так случилось, что все-таки мы начнем с вами разговор именно с этой темой. Я просто зачитаю последние сообщения, которые приходят на ленту информационных агентств. Раненая при попадании снарядов в дома Ростовской области женщина в тяжелом состоянии. Погиб мужчина 67-го года рождения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя областного Минздрава. Женщине 82 года, у нее сотрясение мозга и перелом шейки бедра. Люди, мы связывались с местным журналистом, мы связывались с мэром Донецка. И вот местный журналист, например, говорит, что люди действительно уже в панике, не знают, что делать. Со своей стороны мэр Донецка говорит, ростовского Донецка, что не нужно пока эвакуировать людей, но люди уже требуют, чтобы пришли военные, как-то их защитили. Что теперь делать, Франц Адамович, в связи с этим?
Самое интересное, что об этом, что происходит сейчас, я еще месяца полтора назад говорил, что это будет. И здесь не надо быть никаким провидцем, надо просто понимать, что происходит на Юго-Востоке, что делают западные партнеры, представители спецслужб нынешнего руководства Украины. И самое главное, что нынешнее руководство Украины, оно абсолютно не самостоятельно. Мне их где-то по-человечески даже жаль, потому что они не в состоянии принимать свои решения, и они не до конца, возможно, и понимают то, что происходит. Ведь самое страшное, что рано или поздно всем придется отвечать за сотни человеческих жизней, которые ушли на территорию Украины. И в каждом из случаев есть виноватые. Есть те, кто отдавал распоряжение, кто принимал участие. Сегодня, когда мы говорим о конфликте, в том числе и то, что вот произошло на территории Ростовской области, это абсолютно логичная тенденция, и она направлена на дно. У них не получается тянуть Россию в конфликт, а им это нужно. Много причин, и если нужно, мы и об этом поговорим. По крайней мере, я выскажу некую свою точку зрения по этому поводу. И я не исключаю, поверьте мне, что наступит опять же такой момент, когда они начнут обстреливать лагеря беженцев, где находятся вот убежавшие люди, находятся граждане Российской Федерации, они будут говорить, что мы уничтожаем террористов. Это наше мнение.
Ну вот сейчас... Смотрите.
И ведь кроме нас и российских СМИ об этом особо никто не говорит. Вы что-нибудь слышали на Западе, что уже не один раз со стороны вооруженных сил Украины осуществлена военная провокация. Вообще, на самом деле, военное преступление. И это же не самодеятельность военнослужащих, которые там сидят и заряжают эти пушки. Это есть соответствующее распоряжение больших начальников, и поверьте мне, что это идет с самого верха.
Вы уверены, что это Киев за этим стоит?
Я уверен, что это Киев. Вы знаете, мы можем рассуждать на эту тему по поводу там неких ополченцев, которые могли сами спровоцировать, чтобы Россия включилась в некий процесс. Безусловно, это требует некого разбирательства, но самое страшное не это. Вы понимаете, что при подобном подходе тенденция работы украинских и СМИ, их государственных структур такова. Они как вредные коты нашкодили, а потом обвинили другую сторону. Они уже на протяжении 3 месяцев вот ведут эту форму.
Воюют против России между самими собой, это известное уже высказывание. Но все-таки вы не ответили на вопрос, что нам-то теперь делать? Вот обстрелили на российской территории, уже погиб человек. Что делать нам?
Значит, во-первых, я хочу сказать, что по этому поводу мы делаем все, обращая внимание
средств. Все это что?
Мы делаем все, чтобы не допустить войну. Вы поймите правильно, можно было бы взять, но нам не стоит зачистить прибрежную территорию Украины в течение 2 часов от всех вооруженных формирований.
То есть у нас есть, подождите секундочку, у нас есть 2 выхода. Либо, соответственно, направлять туда войска, либо не делать сейчас ничего в данном случае то, что происходит.
Почему? Мы делаем.
А что делаем?
Мы, во-первых, с точки зрения дипломатии, которая у нас достаточно серьезно работает, обращаем внимание всех, в том числе и международное сообщество.
Никто не обращает внимания на то, что на что обращают внимание наши дипломаты.
К сожалению, да. К сожалению, да. К сожалению, я должен сказать, поддерживая, Женя, вот методику вашего разговора, сегодня, знаете, как в свое время с Афганистаном. Вводить войска в Афганистан было большой глупостью, а не вводить было нельзя. Мы сегодня тоже поставлены в это положение. И поверьте мне, что президент наш делает все, чтобы не было войны. Президент делает все, чтобы не допустить жертв наших людей. Я уверен, но я это говорю от себя, что в ближайшее время мы вынуждены будем принять решение для того, чтобы не допустить больше таких случаев, включая и, возможно, применение миротворческих сил.
Миротворческих сил. Но мы же знаем о решении Совета Федерации и об отзыве просьбы президента на ввод войск.
К сожалению, сегодня мы завязаны на юридические нормы, и Россия никогда их не нарушит, не проводя любые действия в соответствии с международными нормами. Изменить то или иное положение на самом деле не так уж сложно, поверьте мне. И я в данном случае уверен, что в любую секунду, если нужно, соберется и Совет Федерации, и Государственная Дума.
Опять скажут, мы одобряем. Но это будет похоже на что-то непонятное. Сначала скажут, мы одобряем такое решение, мы допускаем такое решение. Будет опять дано соглашение, потом опять это соглашение отзовут. И в итоге, а что будет? В итоге какое-то метание, какое-то, знаете, ощущение метания создается.
Да нет, вы знаете, я хотел бы, чтобы вы понимали, слишком большая страна и сильная страна Россия, чтобы можно было сказать, что у нас осуществляется метание. Мы сегодня пока что не поддаемся провокации. То, что произошло в Ростовской области, с точки зрения здравого смысла, международных норм и вообще соседских отношений, это тявканье шавки, слона, вы понимаете, идет провокация.
Шавка убивает людей уже. Что слону делать?
Женечка, дорогая моя.
Какие варианты? Еще... Я вас исключительно спрашиваю, варианты? Какие варианты?
Да нет вариантов. Еще кровь настоящая, о которой Клинцевич говорил 3 месяца назад, не началась. Вы понимаете это? И нас сегодня втягивают в эту кровь. Сегодня люди, которые находятся в Киеве, люди, которые принимают решения, им надо сделать все, чтобы втянуть Россию в конфликт. Им надо сделать так, чтобы русский солдат с оружием зашел на территорию Украины и убил украинца. И тогда они будут рукоплескать. Тогда снежный ком остановить будет нельзя. А нам сегодня нельзя это допустить. Вы знаете, это как высококлассный мастер международного класса боксер которую поставили с детского сада мальчика. Вот что сегодня представляет Украина и Россия. И вы хотите, чтобы мы в эту борьбу ввязались.
Да с чего вы взяли, что я хочу? Я вас просто спрашиваю, Франк же... Адамович. Я спрашиваю, какие варианты еще есть
Женя,
защиты?
Я знаю, Женя.
Защиты жителей Донецка и Ростовской области. Вот что им сейчас делать? Их эвакуировать не будут. Они требуют хотя бы военных нам направить туда, чтобы они контролировали, там, усилить границу. Создается ощущение, что этого нету. Как им защищаться, вот этим людям, которые сейчас в панике, которые проснулись от того, что разорвались снаряды с чужого государства?
Это уже не первый случай, к сожалению, это не первый случай. Это ситуация, которая требует очень тщательного мониторинга. Мы сегодня, поверьте мне, вот я хочу, чтобы слушатели знали, мы начали очень серьезно мониторить разными техническими средствами все, что происходит на территории Украины, как идет передвижение войск, кто и каким образом каким ведет себя. И я не вправе принять решение, которое может принять наш президент. Но, поверьте мне, я знаю, наш президент об этом очень серьезно думает. Наш президент один из сильнейших руководителей сегодня стран, имеющий в своих руках и политическую волю, и серьезную силу, и, вне всякого сомнения, он сегодня вынужден быть очень терпелив, дабы не допустить большой беды. Нас втягивают в большую беду. Мы все должны понимать, друзья мои, что мы не допустим гибели наших людей и будем бороться за каждого нашего человека. Но самое страшное — люди. Вы должны понять, нас втягивают в войну. И это все провокации. Провокации людей, которые заинтересованы в братоубийственной войне двух народов. России, россиян и украинцев.
Как бороться за жизнь того человека, который уже погиб? Вот сейчас, в данном случае, какие есть еще варианты? Вчера МИД, помните, вчера тоже таможников обстреляли, никто не ранен, слава богу, но от МИДа последовал комментарий: если еще раз это повторится, мы тогда примем жесткие меры. Сегодня тоже, МИД, мы жестко ответим. Каким образом? Я вот это пытаюсь понять. Каким образом мы можем, в принципе, сейчас себя в рамках сложившейся ситуации защитить? И защитить граждан, жителей Донецка, Ростовской области, которые ближе всего там находятся к границе. Откуда стреляют?
К сожалению, на сегодняшний день, с точки зрения военного человека, который понимает, что территорию нашу обстреливать, кроме как уничтожить батареи, которые ведут огонь, я не вижу. И это очень плохо. Это очень плохо. И я думаю, что мы будем каким-то образом выстраивать отношения с ополченцами, ведь беда ведь, знаете, в чем? Что там и на территории Украины, и за рубежом все искренне думают, что мы управляем ситуацией, что у нас там супер-пупер связи с ополченцами и так далее. Мы все люди, говорящие на одном языке, имеющие хорошие контакты, отношения, но зачастую это очень сильно ограничено и действующим законодательством, и здравым смыслом. И решить эту проблему таким, казалось бы, на первый взгляд, пустым образом невозможно. Сегодня необходимо оказывать поддержку ополченцам и давать возможность, чтобы они активизировали свою деятельность, в том числе и с точки зрения действий военных формирований Украины. Там же ведь еще есть одна сторона медали. Мы об этом тоже, наверное, должны сказать публично, что на территории Украины действует формирование, которое не все подчиняются руководству страны. И многие из них подчиняются тому же подсудному олигарху Коломийцеву.
Коломойскому.
Коломойскому, да. Который всю войну эту устроил, исходя из своих личных коммерческих интересов.
Выстраивать связи с ополченцами, вы сказали. Это что за связи, какого рода? И как мы можем, как вы сказали, уничтожить батареи, которые выпустили по нам снаряды?
Возможно, нам надо дать возможность более свободно участвовать в поддержке людей, которые находятся сегодня на территории Российской Федерации, представляющие общественные организации, и которые хотели бы помочь своим братьям в решении вопросов. Ведь об этом тоже никто не говорит, что Россия очень сильно ограничивает вот такую инициативу.
То есть добровольцев направлять вы имеете в виду туда?
Да не, России не надо направлять, просто не надо мешать некоторым общественным организациям. Я вам как руководитель...
Туда идти.
Да, туда идти. И это тоже очень важный момент, хотя это тоже контрпродуктивная мера с точки зрения установления мира и взаимоотношений. Вы знаете, если бы я не глубоко не знал вот эту ситуацию, если бы я не сталкивался вот с этим украинским менталитетом, не очень порядочных людей, и было бы это наш разговор 2 месяца назад, я однозначно сказал бы, должна быть развернута одна батарея или дивизионно ураган
на границе.
На нашей границе запущен беспилотник, и все, что стреляет в нашу сторону, должно быть немедленно уничтожено.
Почему мы не идем по этому пути сейчас? Это защита своей территории.
А я вам, знаете, что хочу сказать? Я боюсь, что это произойдет. И тогда вы услышите, как начнет по этому поводу гудеть прогрессивный демократичный мир. Россия начала агрессию против суверенной страны. Россия забрала Крым, как они говорят, хотя Крым сам пришел к нам. И мы только дали согласие на его нахождение в нашей территории. Они будут говорить о том, что Россия начала осуществлять агрессию против Украины.
Они все ли равно, что говорят? Ну вот говорят, 692-й может учиться у Израиля, их штурмовики уже бы взлетали. Мы видим ситуацию в секторе Газа.
Вы знаете, происходит. Нам не позволят вести сегодня... Это как в спорте. Знаете, сколько раз мы, помните, спорили и так далее, когда говорят про наших пловцов, гимнастов, когда по баллам определяется. Пока не будет стопроцентная победа, 5-1, 5-0 в том или ином матче и так далее, мы по-другому вести борьбу не можем. Потому что так выстроена вообще идеологическая и практическая парадигма взаимоотношений некоторых стран с Россией. Знаете почему? Потому что сегодня никого не устраивает.
То есть мы должны у кого-то разрешение просить на то, чтобы защитить свою территорию?
Нет, мы ни у кого не просим разрешения. Мы защищаем свою страну, свою страну от каких-то других более серьезных санкций. Мы должны думать и об этом. Если вы думаете, что разговоры о санкциях для России это пустой звук, это нет. Президент и об этом думает, и руководство страны
об этом. Крайней мере, те люди, которые в санкционных списках, они говорят, да, мы гордимся этим.
Вы знаете, я в данном случае говорю не о частных лицах, которые не будут приезжать на какие-то курорты, которые они привыкли посещать. Я говорю о экономике нашей страны, о взаимосвязанных экономических интересах, о долгосрочных контрактах, потому что все, что связано с этими контрактами, это связано с социальной сферой, это связано с зарплатами учителей, врачей, это с налогооблагаемой базой.
То есть руки у нас связаны объективно и по дипломатическим каналам, и по военным каналам. Получается, мы не можем защитить свою территорию, даже установить вот эти вот орудия, как вы сказали, вот эту батарею, потому что нам пригрозят санкциями, которые ударят, опять же, по нашей экономике, по нашей социальной
Женечка,
сфере.
Нет, я не стал бы так говорить. Вы знаете, может быть, лет 15-20 назад случись такое, у нас был бы разговор именно такой. Мы говорили бы, что у нас руки связаны. У нас не связаны руки. Мы сегодня во весь мир заявляем, что мы не хотим войны. Мы хотим жить мирно и дружно со всеми. Мы обращаемся к украинцам. Братья, послушайте нас. Мы правду говорим. Мы не хотим воевать. Но мы вынуждены, вы нас вынуждаете. Вы вынуждаете ставить эти батареи и уничтожать ваши огневые точки на вашей территории, которые ведут огонь по нашей территории. Мы будем вынуждены это делать, если вы нас не услышите.
Если уже 3 месяца, как никто не слышит, в Госдуме, вообще Комитет по обороне может выступить с такой инициативой в целях защиты граждан Российской Федерации на границе с Украиной? Разместить там батареи, все что угодно?
Ну, Женя, если вы, конечно, понимаете, если зампредседателя комитета говорит подобные вещи, то понятно, что...
Пока вы говорите гипотетически, я пытаюсь понять, есть ли какое-то движение в сторону реальных действий.
Есть.
То есть комитет может выступить с такой инициативой?
Комитет может выступить с такой инициативой, но самое главное не это. Я хочу, чтобы вы знали, и руководство Министерства обороны, все силовые ведомства, значит, и руководство страны во главе с президентом об этом думают. Угу. И поверьте мне, что даже будучи зампредседателя комитета по обороне, я и сотой частью информации того, что происходит, не обладаю. Именно поэтому сегодня все делается очень взвешенно. Именно поэтому сегодня президент находится в ежедневном, ежесекундном, круглосуточном состоянии работы, разговора, встреч, информирования международного, консультаций, предупреждений. Сегодня ведь Россия находится в положении серьезного, подготовленного, сильного бойца, которого со всех сторон оскорбляют. И он говорит: ребята, ну не трогайте меня. Но я же никому не мешаю, я ничего не делаю. Ну не трогайте, я вынужден буду ответить. Но когда этот боец ответит, то последствия будут уже таковы, что не реагировать, а самое главное, они выстроены на то, чтобы этот боец ответил, чтобы потом все, что есть в мире, все, что дальше произойдет, обвинить Россию. Вы поймите еще одну вещь. Вот смотрите, руководство Украины сегодня оперирует некими мифическими, а порой и конкретными договорами по поводу получения будущих карт-бланшев по деньгам, по каким-то дальнейшим проектам, в том числе экономическим. Мы сегодня говорим, что Украина получает от Запада уже газ. Самое главное, что Запад не понимает, что она их обманет, как обманула Россию. Сегодня Украина, она такая, рано или поздно, а когда поздно? Осенью наступит дефолт Украины. Экономический, социальный коллапс. Я уже не говорю про этот геноцид, который они ведут сами против своего же народа, просто находящегося на другой территории. И кто-то за это должен будет отвечать, а самое главное – платить. Не американцы, это уже однозначно. Евросоюз тоже однозначно по этому поводу не будет делать. И, возможно, очень сильно они хотят, чтобы эта проблема была российской. А Россия не будет и не собирается платить по чужим долгам.
Россия теоретически может помочь ополчению, и вы об этом говорили буквально 7 минут назад, хотя как вы вообще прокомментируете эти утверждения, что Россия, такое слово употребляется, слила Юго-Восток?
Ну что значит, вы знаете, это же, Женя, это идеология вот наших
оппонентов. Но они ждали помощи.
Понимаете, смотрите, Женя, вот да. Смотрите, кто об этом говорит? Об этом же говорят не люди, которые реально беспокоятся о ситуации. Об этом говорят люди, которые всю жизнь критиковали или руководство, или Россию в целом. Если бы Россия взяла, вот тех, кто говорят, что сегодня Россия слила, поверьте мне, завтра начались бы или сегодня начались бы боевые действия, они говорили, Россия агрессия. Она начала. Путин бессовестный человек. Он начал агрессию против своего братского народа. И вот одни и те же люди в одной и той же ситуации, понимаете, они говорили бы одни и те же вещи, говоря о том, что...
Значит, Россия готова помочь ополченцам?
Россия готова... у России готовность в любом деле стопроцентно, по любому вопросу. Беда ведь заключается в том, что Россия поставлена в положение, когда простого решения по этому поводу просто нет. Россия поставлена в положение, когда ее хотят сделать, во-первых, втянуть братоубийственную войну и сделать ее крайней в ситуации, которая развязана и создана не нами. И мы об этом говорим и заявляем во весь мир.
912-й, а нельзя потребовать ООН вести... Обещанные, видимо, какое-то слово тут, миротворческие силы. Или объединенные. Тут какое-то очень странное слово, 912, не могу прочесть. Короче говоря, через ООН мы должны мандат требовать, а он не даст мандат.
Он, конечно, не даст.
Так, а что делать?
И сегодня не миротворческие силы, а военные силы со стороны Запада на территории Украины введены. Они участвуют в боевых действиях, они проводят обучение крайне правых. И...
Вы про них, я про нас.
Про нас. Мы сегодня с точки зрения некого наших внутренних договоров, есть СНГ, есть ОДКБ, сегодня идет разговор и очень серьезные консультации в рамках этих международных институтов по поводу возможного привлечения миротворцев в решении конфликта на территории Украины и возможного недопущения эскалации военного конфликта дальше.
То есть мы это можем сделать не по линии ООН, а по линии, например, ОДКБ?
Конечно, у нас есть договора в рамках СНГ, есть военная организация, и в рамках ОДКБ есть договора, по которым мы должны и обязаны об этом говорить и принимать соответствующие решения.
Вопрос, после каких событий мы можем принять это решение, но этот вопрос я оставлю уже вам после информационного выпуска. Франц Клинцевич, зампред комитета по обороне Госдумы, сегодня гость радиостанции «Говорит Москва». Через 4 минуты продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
Мотофорум. Это образ жизни. Жизнь на двух колесах. Мотоцикл. В городе, на бездорожье и на треке. По воскресеньям после 8 вечера. Программа «Мотофорум».
Говорит Москва. 94,8.
13:35 время столичное. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. В связи с тем, что происходит сейчас в российском Донецке, где подверглись обстрелу жилые районы. Жилой район, простите. Мы программу «Профессия» снимаем сверстки, но так случилось, что в программу «Профессия» к нам пришел депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Франц Клинцевич, и у нас получается, ну, своего рода программа «Пиджаки» в нашем эфире. И говорим с Францем Клинцевичем как раз-таки о том, что наша страна в связи со сложившейся ситуацией, опять же, может сделать, почему чего-то не может сделать. Ваши вопросы +7 925 888 8948, и это смс-сообщение, телефон прямого эфира 7373948, и Твиттер «Говорит МСК», 151-й. Зачитываю просто смс-сообщение, которое приходит от наших слушателей. Как объяснить четырем сиротам погибшего отца? Сказать им, что это провокация, и, мол, извините, сколько сотен человек, 238-й говорит, должны погибнуть, чтобы, значит, вы пояснили, что же нашей стране нужно делать, говорит Александр. Я несколько переначу, Александр, с вашего позволения. И еще, ну, пусть обстреливают до Уральского хребта, и лишь бы войны не было. Вот так вот.
Молодцы люди, умные, толковые, болеющие за свой народ, за своих родных, близких, спекулирующие на обычных чувствах и так далее, но безответственные. Сложно сказать, и, безусловно, в этой ситуации, в которой находимся мы, это не Израиль и сектор Газа. Долбанули, и никто там ничего не смотрит. А сегодня, как только мы произведем какие-то конкретные действия против Украины, против нас ополчится весь мир. Я, к сожалению, должен...
Почему против Украины? Это же в защиту наших же граждан.
Нет? Да, это в защиту наших граждан. Я скажу вам больше. Вы знаете, в отличие от тех ребят, которые задавали этот вопрос, я на войне, может быть, лет 20 пробыл. На разных войнах. Я знаю, что худой мир всегда лучше хорошей войны. Боже упаси нам допустить вот этой беды. И понятно, что сегодня, чтобы выйти на это крайние меры, мы вынуждены вести вот этот разговор. Чтобы выйти на эти крайние меры, я просто пользуюсь случаем, я благодарен этим людям, которые написали в Твиттере эти слова и задали в той интонации, в которой она задана, мне вопрос как депутату Государственной Думы, как зампредседателя комитета, чтобы об этом слышали все. Это действительно так. И мы сегодня с вами, Женя, разговариваем, еще раз подтверждая, что Россия не хочет никакой войны. Ее в эту войну втягивают. При этом есть еще один фактор, который имеет самое серьезное значение и так далее. Официально Киев сказал, что он не стрелял. При этом мы уже определили, что снаряд, разорвавшийся, который убил, он принадлежит 122-миллиметровый снаряд артиллерийской системы Д-30 гаубица, 122-миллиметровая гаубица. К счастью, таких орудий у ополченцев нет. Значит, это, возможно, орудие какого-то неконтролируемого подразделения, поддерживающее власть, украинскую власть, официальную украинскую власть, которая не подконтрольна Министерству обороны. Но для нас это не лучше. И сегодня я должен, опять же, Женя, вам абсолютно искренне сказать, что баланс вот этот очень тонкий. Сегодня об этом нужно говорить. И, безусловно, сегодня надо сделать все, чтобы не было войны. Россия к этому конфликту готова. У России есть и войска, и силы, и средства для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. Но участие России сегодня, активное участие в этом деле, без соответствующих санкций, это война. И война, которую нам навязывает Запад, не Украина. Запад. Украина — это просто причина.
Хорошо. Есть... Вы до информационного выпуска говорили про вариант ввода миротворцев. Ну, если не по линии ООН, то хотя бы по линии договора о коллективной безопасности ОДКБ. Что должно произойти, чтобы мы действительно свои войска на границе все-таки разместили? Ну, миротворческие, опять же, войска. Чтобы они были. Вот какие события нас к этому подтолкнут?
Ну, события, которые нас к этому подтолкнули...
Если не Донецк.
Уже случились.
Так.
События уже случились.
Дальше.
Консультации идут, решение принимается. Что еще больше я могу по этому поводу сказать?
7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Наденьте наушники. Здравствуйте. Да.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Но Франц Адамович, он, в принципе, говорит правильные вещи, и возразить-то нечего. Все он говорит правильно. У меня вопрос есть такой. Вот вы в начале своего разговора сказали... Все, что вот случилось, это ожидаемое событие. Правильно. И я говорю, что это ожидаемое событие. То есть нельзя было не предвидеть, что хоть один снаряд, но залетит, и провокация будет. Так чего мы все время опаздываем? Ведь можно ответный удар нанести не с территории России, не нашими силами, а силами ополченцев. Но почему мы их потихоньку не вооружили, не подготовили к этому? Что же они там топчутся у одного танка? Ведь все можно сделать другими руками, чтобы у них не было в этой международной ответственности свалить все на Россию.
Спасибо.
Спасибо вам большое за этот вопрос и за ваше выступление. Это правда, я об этом тоже уже говорил, если вы слышали. И ведь изначально, когда эти события на Юго-Востоке начались, и люди, которые живут в Донецкой, Луганской народных республиках, они же были все обвинены в том, что это представители и граждане Российской Федерации, что это все создано Россией. И Россия вынуждена была, ну, не активизироваться в этом плане, хотя это наши интересы. И вот когда мы, Женя, с вами разговаривали, я говорил, в данном случае я уже говорю не как депутат, а как руководитель Российского союза ветеранов Афганистана, я тоже в этом плане согласен, что надо дать возможность нашим таким наиболее активным общественным организациям оказать поддержку нашим братьям и не допустить, прежде всего, не допустить войны. Понимаешь?
Но она же уже идет.
Война уже идет, но эта война еще детская, смешная. В ней не участвует Россия и не участвует силы блока НАТО. Вы должны по этому поводу тоже очень хорошо понимать. Вы знаете, что сегодня близ границ сопредельных с Россией странах сосредоточены и не только корабли, но и самолеты, танки, личный состав. С одной стороны, это демонстрация силы, но тем не менее сегодня Запад выстроен так, что, игнорируя всякие международные нормы, протоколы, конвенции и так далее, они в одночасье могут принять решение Совета Безопасности и ввести на территорию Украины войска, как бы принуждая Россию к миру, только от того, что Россия просто ответила на агрессию, которая была совершена против ее территории. Вы вспомните Грузию. Я хочу, чтобы вы помнили.
Когда... Значит, да. В итоге, Схинвал не сравняли все-таки с землей, когда вошли наши миротворцы.
Но прежде чем наши миротворцы пришли, погибли 90 солдат миротворческих.
Это да.
Да. Прежде чем мы ввели войска, зашел батальон, а до этого в течение 4 часов реактивные системы вооруженных сил Грузии стреляли по Схинвалу. И мы еще не вошли туда, а только приняли решение, а 5 ведущих информационных агентств мира говорили об агрессии России в отношении Грузии. Мы еще границу не перешли. Вы понимаете?
Ну, мало, мы пытаемся, понимаете, Франц Иванович, получается, мы пытаемся всем доказать, что мы такие хорошие и нас оболгали. Даже если эти люди так думают, они до сих пор так же думают по поводу Южной Осетии, но, по крайней мере, людей-то спасли.
Людей спасли. Людей спасли. И сегодня 3 выстрела, которые произошли, молодой человек, который в Твиттере написал, вот что эти жизни уже не вернуть, я с ним тоже согласен, я понимаю. Но... сегодня сложилась ситуация таким образом, что, будучи патриотом, вы понимаете, мне, человеку военному с абсолютным вот качествами человека, который понимает, что на любую агрессию надо отвечать, и спуску нельзя давать никому, я вынужден подбирать слова и говорить, что наши действия должны быть настолько продуманы, чтобы не случилось просто беды. Пока что трагедия в отдельно взятой семье. А я хочу, чтобы не случилось беды в рамках всего российского народа. И нас в эту беду втягивают.
Я понимаю, вы это уже несколько раз произнесли в течение нашего с вами разговора. Но смотрите, если получается, кроме дипломатических мер и... к сожалению, как по вашим словам получается, невозможно какие-то другие пока адекватные меры принять, но получается, что мы не отвечаем, соответственно, на это. И не дай бог залетит еще один снаряд, и еще дальше он залетит, потом залетит еще один снаряд, а мы все будем думать. В конце концов, линия ОБСЕ. Вот люди говорят, почему мы по линии ОБСЕ вообще не работаем? Почему миротворцев по линии ОБСЕ нельзя вести?
Во-первых, по линии ОБСЕ работа идет.
Наблюдатели там работают, да.
Работа идет, это раз, работают наблюдатели. Сегодня работают наши дипломаты по линии БСВ «Воскресенье». Сегодня по линии наших международных институтов СНГ военных и ОБСЕ идет работа. Идет серьезная консультация, вы поймите правильно, идет серьезная консультация, работа идет. И вне всякого сомнения, в ближайшее время мы получим некие результаты. Но я хочу, чтобы каждый из тех, кто нас слушает, понимал. Мы должны в том числе и абсолютно достоверно разобраться, кто выпустил эти снаряды.
Ну, вы сами уверены, кто выпустил эти снаряды?
Я уверен. Я уверен. Для этого должны быть еще и подтверждения, когда начнутся очень серьезные, основательные разговоры. А от них подтверждения никто не потребует. Потому что априори все, что делается украинской стороной...
Все правильно.
Все правильно. А все, что делаем мы, априори, это все неправильно и все во вред международным нормам и, прежде всего, международному миру. Так, такова парадигма.
Судьба такой, как говорят. А, Надя спрашивает, как США добились такого колоссального влияния на ООН, страны Европы, США отбомбили Хиросиму, Вьетнам и имеют имидж голуби мира?
К сожалению, весь мир лежит у ног американцев. Мы должны об этом сказать.
И мы заодно.
Нет.
Нет?
Нет. Если бы мы лежали, этой проблемы не было.
Если бы мы... Но мы оглядываемся.
Нет, мы не оглядываемся. Поверьте мне, мы не оглядываемся, мы говорим. мы слишком часто говорим «нет» то, что делает сегодня Запад и, прежде всего, американцы. И сегодня интересы, которые сложились вокруг России, они далеко идущие. И прежде всего, запомните, это интересы финансовые. Это территория, это полезные природные ископаемые, это вода, и это будущее многих народов. Не хочу повторять очевидные вещи по поводу высказывания всяких там зарубежных политиков в отношении того, что не может это принадлежать такое богатство одной стране, как Россия, и что надо было бы по этому поводу делиться. Они сегодня об этом говорят, они об этом обсуждают, но никто не понимает, что Россия ни с кем не собирается делиться, что у России есть чем защищаться, и мы будем защищать свои интересы и свою страну. Но думаем мы об этом и делаем, не исходя из концепций, как о нас говорят вообще на Западе, что это неуправляемые, недалекие и очень агрессивные люди. Россия мирная страна, и она хочет жить мирно. К сожалению, сегодня нашу мирную страну терроризируют и пытаются заставить вести себя так, как о нас думают. Я хочу ответить вот абсолютно искренне. Не испытывайте нас. Мы вас просим, не испытывайте нас. Дайте нам возможность спокойно жить в мире с нашими соседями. Дайте. Не требуйте от нас того. Мы будем защищаться.
Франц Адамович, вот как раз-таки я предлагаю голосование для наших слушателей, просто чтобы выяснить настроение нашей аудитории. Вы считаете, уважаемые слушатели, что после событий в Донецке действительно Россия знает, что делать? После вчерашних обстрелов таможенников, после сегодняшнего обстрела российского Донецка, Россия действительно знает, что делать? 134-21-35. Растерянности нет. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы объективно думаете, что страна, по крайней мере, сейчас, ну, к сожалению, не знает вообще, какие действия принять, потому как, ну, объективно руки связаны. 134-21-36, вы так считаете. 134-21-35, вы знаете, что Россия знает, что делать. 134-21-36, нет, Россия не знает, что делать в связи с этой ситуацией. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей, слушаю вас.
Вопрос следующий. Министерство обороны Украины заявило, что в ближайшее время против повстанцев будет применено сверхточное оружие. До этого уже Порошенко обещал его применить. Мы видели это сверхточное оружие у нас только на параде. Будет ли оно когда-нибудь применено? Есть ли такая возможность? Спасибо.
У нас есть такое оружие, и если возникнет необходимость, оно будет применено.
Сообщение, которое в эти минуты приходит на ленту информационных агентств, это заявление нашего МИДа. Обстрел территории России со стороны Украины может иметь необратимые последствия, ответственность за которые ляжет на украинскую сторону. Кроме того, МИД назвал обстрел российской территории со стороны Украины провокацией и очередным агрессивным актом. Еще одно сообщение. В связи с инцидентом в Ростовской области в МИД был приглашен поверенный в делах Украины в Российской Федерации. Ему выражен решительный протест. Пока вот комментарий мы от МИДа видим. Довольно активный комментарий. 7373-948, телефон прямого эфира. Я напомню, наше голосование продолжается. Давайте еще минуты две его я подержу. 134-21-35. Вы считаете, что российские власти знают, что делать в связи вот с последними событиями? Действительно, варианты ответа есть. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы чувствуете растерянность. Некая растерянность существует. Непонятно, что делать. Потому как много подводных камней, много, ну, скажем так, и сомнений, и опасности. 134-21-36. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно было слушать и интересно. Но вопрос все-таки такой.
Да. Как вас зовут?
Гипотетический военный. Предположим, вот я сейчас в огороде в поселке Сенгири, меня зовут Вадим, падает ракета украинская вот непосредственно в огород. Значит, естественно, они говорят, что это не мы бросали. Значит, мы что, я со своими родственниками, знакомыми сам должен защищать родину? Или я должен слушать вот то, как мне объяснят, что как бы на нас косо не посмотрели? Мне придется самому тогда защищать родину. Одному, с друзьями. Вот ваш ответ какой будет?
Спасибо.
Ну, к счастью, ракет, которые полетит со стороны Украины, особо нет. Это, к счастью.
А, ну, снаряды есть.
Да, да, снаряды есть. И, безусловно, для этого в России есть вооруженные силы, и они будут защищать свою страну. Друзья мои, эти события произошли, к сожалению, уже вот на этой неделе и сегодня. Я понимаю мнение людей и желание. Я об этом и раньше говорил, и сегодня говорю, что очень сложно не втянуться в эту проблему.
Но вы допускаете, что люди сами могут втянуться, не дождавшись того,
нет,
пока власти... Ну как, нет. Мы же только что про добровольцев с вами разговаривали.
Не, ну это другая сторона медали. Это другая
почему?
Сторона.
Они идут защищать, они идут нет, с ополчением, а люди... но идут защищаться от агрессии.
Люди, вот. И так, люди и так идут, и люди помогают, но я вот, как военный человек абсолютно убежден, еще будет подобные вещи, и Россия вынуждена будет отвечать адекватно с точки зрения реальной военной угрозы. К сожалению. К сожалению, должен по этому поводу сказать таким образом.
30%, так получилось, точные показатели нашего голосования, 30% говорят, уверены, что Россия знает, что делать, 70%, у 70% еще ощущение, что российские власти в растерянности. Ну вот таковы настроения нашей аудитории. Ну,
вы знаете, так, это социология, это мнение людей. Кстати, это и очень хорошо, что вот такое соотношение, оно для меня абсолютно ожидаемое. Но я смею просто разочаровать людей. Поверьте мне, что российская власть знает, что делать, и готова к действиям. Но просто сегодня ситуация, которая сложилась вокруг наших отношений, значительно сложнее, чем это может показаться на простом бытовом уровне. Поверьте мне, люди.
Если абстрагироваться сейчас от того, что произошло в российском Донецке, и взять только ситуацию ополченцев Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и, соответственно, Киев, который с ними воюет. Вы, в принципе, у вас есть ощущение, что диалогом можно дождаться перемирия, или все-таки складывается ощущение, что только кто кого победит, тот будет и прав в конечном итоге? То есть будут воевать до конца? Никаких мирных переговоров здесь проблему не решить, никакими мирными переговорами. Даже с участием России, Евросоюза и так далее.
Понимаете, в чем дело? Ситуация, которая сложилась сегодня у нас на границе с Россией и вообще на Украине, она вообще парадоксальна в том плане, что от Украины тут ничего не зависит. Украина ничего не решает, от нее не зависит. И один из политологов Украины, он, на мой взгляд, очень правильно сказал, что сегодня идет война между Соединенными Штатами и Россией до последнего украинца. Это, к сожалению, такая очень неприятная вещь. И сегодня они принимают только те решения, которые им говорят. А какие дальнейшие решения будут, мы их тоже знаем. Поэтому, чтобы люди, которые вот сомневаются, абсолютно искренне понимали, что на территории Украины живут наши люди, говорящие на одинаковом с нами языку, имеющие одинаковый менталитет, очень близкие родственники, потому что все это перемешано и перевязано очень и очень серьезно. Сегодня, благодаря их зарубежным друзьям, практически 70% население Украины агрессивно настроено против России. И они убеждены, что война идет украинцев с Россией, что сегодня под Донецком русские танки, что Россия там всячески помогает и поддерживает ополченцев, людей, которые с оружием в руках защищают просто свой дом, свою землю, защищают свой язык русский, на котором они хотят говорить. Вот какая беда. И эту беду нам навязали давным-давно, формируя соответствующий менталитет, стереотип поведения. И то, что люди наши требуют вот решительных, ответных действий со стороны власти, это тоже правильно.
Но мирными переговорами проблему не решить, правильно?
Мирными переговорами проблему не решить, но мы ее пытаемся решить. И поверьте мне,
то
что...
мы заранее действуем, выполняем невыполнимую программу.
К сожалению, да, вы правильно сказали. Мы знаем, что это практически задача невыполнимая. Но через эту задачу, через эти действия российской дипломатии и российскому руководству нужно пройти. Игнорировать эти действия нельзя, потому что те самые люди, которые сегодня голосовали и говорили по поводу того, что власть не знает, что делать, завтра будут говорить, почему вы не попытались, почему вы развязали братоубийственную войну, почему вы не нашли другие способы решить эту проблему.
Другие способы есть сейчас?
Пока что есть. Пока что есть. В том числе и военной дипломатии. Пока что есть. И сегодня идут эти консультации. Поверьте мне, последняя капля крови, которая пролилась, она пролилась сегодня. И в одночасье принять такие решения, судьбоносные, для всей Европы, а может и мира, невозможно.
Последняя капля крови, в смысле, вы допускаете, что больше жертв не будет на территории Российской Федерации?
К сожалению, будет.
Кровь не последняя.
Кровь не последняя.
7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Антон.
Антон, пожалуйста, ваш вопрос коротко только, а то у нас минута.
Да, вот чтобы вести мирный переговор успешно, для этого у нас должны быть соответствующие козыри. Наш козырь — это морской флот. Вот чтобы отвести, так сказать, агрессию на территорию Украины, нам надо сделать соответствующий кризис в другой части света, например, в Персидском заливе. Наш козырь — это флот. Если наш флот разместится в Персидском заливе под предлогом учений с Ираном, заблокирует, так сказать, нефтяные артерии, то я вас уверяю, через 2 недели в кулуарах все решится мирным путем из-за недостатка нефти, газа в Европе и в Америке.
Спасибо. Коротко, Франц Иванович.
На самом деле не все так просто, но я солидарен с этим молодым человеком. Это соответствует моему менталитету.
Франц Клинцевич, зампред комитета по обороне, депутат Госдумы 3, 4, 5 и 6 созывов, представитель «Единой России», был гостем радиостанции «Говорит Москва». Франц Адамович, вам большое спасибо, что пришли. Спасибо.
До свидания.
Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.